Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность приветствовать вас на программе «Субботняя школа и Библия». На предыдущей встрече мы обнаружили, что все послание, которое Павел адресует к евреям, которые обратились из иудаизма в христианство, свидетельствует о превосходстве служения Иисуса Христа в небесном святилище перед всеми земными ходатаями. Поэтому слава Господу за это прекрасное послание, где мы можем восхищаться нашим Господом и первосвященником Иисусом Христом. Сегодня мы поговорим на тему, которая поднимается в урочнике субботней школы, а именно, что Павел делает ударение на очень важном служении, которое Иисус совершает в небесном святилище. А для этого прочитаем памятный стих, который нам предлагается разобрать на этой неделе. Пожалуйста, послание к евреям, 8 глава, 1 текст. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола, величие на небесах». И нам, как людям Библии последнего времени, следует на основании Священного Писания, дорогие друзья, без всяких человеческих идей ответить на вопрос, почему Павел утверждает, что служение Иисуса Христа в небесном святилище – это самое главное библейское учение. И чтобы ответить на поставленный вопрос библейскими категориями, давайте для напоминания прочитаем памятный стих и еще вдобавок второй текст, чтобы нам увидеть более широкий библейский контекст, чтобы понять, почему же апостол Павел утвердительно свидетельствуя говорит, что учение о небесном первосвященнике, который находится в небесном святилище, это самое главное учение. Пожалуйста, первый и второй текст послания к евреям. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилище и скини истины, который воздвиг Господь, а не человек». И чтобы нам ответить на поставленный вопрос, почему же Павел делает серьезный акцент на небесном первосвященнике и о небесном святилище, которое воздвиг Господь, а не человек, чтобы нам понять, почему это самое главное, о чем говорит нам апостол Павел, нам следует сделать небольшой библейский экскурс, чтобы определить библейскую типологию, дорогие друзья, и увидеть собственными глазами на основании библейской типологии, почему же это самое главное. Для этого откроем третью главу книги «Бытие» и прочитаем 24 стих и будем внимательно наблюдать, как начинает свое формирование учения о служении в святилище. Эдем – это святое место, или лучше сказать, святое святых, где находится Бог, и грешник в лице Адама и Евы были высланы из этого места. Но Бог не оставил свой народ – Поэтому есть служение в святилище, которое берет свое начало с 3 главы книги Бытие, 24 стих. С одной стороны, святого святых Адам и Ева по причине греха были изгнаны, но с другой стороны, они могли общаться с Богом через заместительную жертву. Пожалуйста, 24 стих 3 главы книги Бытие. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима». Следует отметить, дорогие друзья, что в нашем тексте, то есть в синодальном переводе, слово «херувима» обозначено как единственное число. В еврейском же тексте, будьте уверены, слово «херувим» указывает на множественное число, то есть не одного херувима, а херувимов. Поэтому еврейское слово «херувим» обязывает нас читать как множественное число, потому что окончание «им» указывает на множественное число. Другими словами, когда Бог выслал Адама и Еву из Едемского сада, Он поставил на востоке у сада Едемского херувимов. И дальше смотрим. «И пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Другими словами, мы находим, что херувимы – это живые существа, охраняющие путь во святое святых. Поэтому люди Библии сразу обнаружат библейскую типологию и вспомнят, что на завесе в скинии и в храме, на завесе, которая заграждала путь во святое святых, были вышиты херувимы искусную работу. Это свидетельство показывает, что нам закрыть путь во святилище. Херувимы – это преграда на пути к святому Богу. Поэтому Иисус является живой завесой, который открыл нам, чтобы нам был открыт новый доступ к сидящему на престоле через великую жертву Иисуса Христа. Поэтому в 4 главе, дорогие друзья, в 3 и 4 тексте описывается начало формирования служения в святилище. Пожалуйста, давайте откроем 4 главу, и я попрошу вас следить все внимательно по Священному Писанию. Для этого откройте свои Библии, не ленитесь, и сверяйте, чтобы вам увидеть собственными глазами, что, исследуя библейскую типологию, мы получаем точный библейский ответ. Почему же апостол Павел, говоря о небесном первосвященнике, священники, говорит, что это самое главное, о чем говорим, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Но давайте вернемся в книгу Бытие, откройте свои Библии, 4 главу, чтобы нам увидеть начало служения возле Эдемского сада, где были поставлены херувимы, что указывало на разрыв между святым Богом и грешным человеком. Но посредством заместительной жертвы люди могли приближаться к Богу. Пожалуйста, 4 глава, 3-4 текст. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». И далее мы видим, что Каин убивает Авеля, того, на которого презрел Господь. И давайте посмотрим, что говорит Каин, когда Господь обличил его в грехе. Пожалуйста, 13 и 14 тексты 4 главы книги Бытие. «И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно». Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Но Господь свидетельствует Каину, говоря, в 15 тексте давайте посмотрим, «И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Друзья, эта история не может не напоминать нам в библейской типологии историю, которая записана в 16 главе книги Левит, «День очищения», где от лица Господа удалялся козел для отпущения, на которого возлагалась вся вина общества Израиля. И чтобы это увидеть собственными глазами, давайте сравним эти две истории из книги «Бытие» и 16 главы книги «Левит». Давайте посмотрим на 13 стих из книги «Бытие», 4 глава, и подчеркнем ключевое выражение, которое отражено в точности в 16 главе книги «Левит». «И сказал Каин Господу, подчеркиваем, наказание мое больше, нежели снести можно». Отметим еврейское выражение «гадоль авон неса». Теперь смотрим, как это выражено в 16 главе, в 22 тексте книги «Левит», где Господь говорит Моисею о козле отпущения, пожалуйста, и понесет козел на себе все беззакония их. Давайте подчеркнем начало этого текста, и понесет козел на себе все беззакония их. Как бы это ни было удивительно, дорогие друзья, Моисей использует точно такое же ключевое выражение, которое он применил, описывая историю Каина и Авеля, и понесет козел на себе все беззакония их, по-еврейски «гадоль авон неса». И дальше мы смотрим. «Понесет беззаконие их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Другими словами, Каин был удален от лица Господа, и козел для отпущения удалялся от лица Господа и от всего общества Израилева. Дальше давайте смотреть, дорогие друзья, 14 стих книги «Бытие». «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В начале 14 текста мы отмечаем: «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли». И в 16 главе 21 текста мы находим точно такое же ключевое выражение. «Пожалуйста, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их». И давайте подчеркнем ключевое выражение, которое использовано в отношении козла в 4 главе, в 16 же главе точно такое же выражение, применимо к козлу отпущения. «И возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Сверяя Библию с Библией, дорогие друзья, мы находим подтверждение тому факту, что служение о священнодействии берет свое начало в книге «Бытие». И не будет лишним напомнить, что святой Бог находится на святом месте, отсюда формирование выражения «святое святых». Святой Бог находится в святом месте, и Он удаляет от своего лица Адама и Еву по причине греха и ставит херувимов, что символизирует символизирует разрыв. И пророк Исаия в 59 главе во втором тексте свидетельствуя говорит, что грехи наши и беззакония наши разделили нас с Богом нашим. И дальше свидетельствует, что Бог не желает смерти грешника, но усматривает заместительную жертву в лице Иисуса Христа. Другими словами, в 4 главе Каин был удален от лица Господа. В 16 главе козел для отпущения удаляется от лица Господа. Дальше мы смотрим в 4 главе, в 15 тексте, где Господь отвечает на вопрос Каина, который боялся, что всякий, встретящийся с ним, убьет его. Что делает Господь в отношении Каина? Пожалуйста. И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И в книге Левит, дорогие друзья, в 16 главе бросался жребий о двух козлах. И если жребий выпадал на козла для отпущения, то этот козел помечался, чтобы никто не убил его. Этот козел должен был оставаться в живых, чтобы над ним исповедовали все грехи сынов Израилевых и отсылали живого в пустыню. Пожалуйста, давайте смотреть 10 стих 16 главы. «А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение». Подчеркните себе ключевое выражение «поставит живого перед Господом». И объясняется причина, чтобы совершить над ним очищение и отослать его, подобно Каину, в землю непроходимую, в пустыню для отпущения. Друзья, исследуя памятный стих из 8 главы послания к евреям, 1 стих, мы видим через библейскую типологию, почему апостол Павел, говоря об Иисусе Христе как о небесном первосвященнике, делает серьезное заявление, что это самое главное служение в Библии. Более того, в 16 главе книги Левит, как мы отмечали немного выше, говорится о двух козлах. Один для Господа, который закалывался в жертву за грехи всего народа, а другой для отпущения, чтобы на этого козла, на живого козла, дорогие друзья, возлагалась вся вина сынов Израилевых, и этот козел, неся на себя всю вину, отсылался живым в пустыню. И в 4 главе, когда Каин убивает Авеля, заметьте, Авель убит, а Каин отсылается от лица Господа в землю непроходимую. И апостол Павел говорит в послании к евреям, в 12 главе, 22 по 24 текст, давайте вместе откроем и посмотрим, каким образом Авель служит откровением об Иисусе Христе. Пожалуйста. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелам, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, их крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Другими словами, Павел помещает историю Авеля как образ, который свидетельствует об Иисусе Христе. И начало служения по причине греха берет свое основание в книге «Бытие» и жирным штрихом подчеркивается во всей Библии. И потрясает тот факт, что для иудейского народа не только история Каина и Авеля служит образом для событий последнего времени и указывает на великое служение великого первосвященника в небесном святилище, и в то же самое время мы находим сатану в 20 главе, который отослан от лица Господа и от искупленного народа в пустыню и скован на 1000 лет, чтобы никого не мог обольщать. И для иудейского народа, повторю, дорогие друзья, даже гора Синай служит образом святилищем. Для этого откроем 67-й псалом и прочитаем 17-18 текст, пожалуйста. «Что вы завистливо смотрите горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище». Нетрудно заметить, дорогие друзья, что для иудейского мышления гора Синай – это святилище. И у нас возникает вопрос, как это может быть, что гора Синай является святилищем? А для этого давайте сравним, чтобы увидеть в библейской типологии, почему же гора Синай является святилищем. А для этого сделаем небольшой библейский экскурс, чтобы увидеть библейскую типологию, которая свидетельствует нам и объясняет нам, почему для иудейского мышления гора Синай является святилищем. Откроем книгу «Исход», и я вновь прошу вас, дорогие друзья, не ленитесь открывать свои Библии и проверять все от начала до конца, чтобы увидеть собственными глазами, почему гора Синай является святилищем. 19 глава книги «Исход», 12 текст. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». И любой человек, который читает Священное Писание, прекрасно понимает, что и святилище, которое построил Моисей, была ограждена оградою, которая была сделана из чистого белого весона. Более того, напротив святилища стоял жертвенник всесожжения. Теперь давайте посмотрим, как этот факт отражен в истории, которая описывает нам, что происходило под горой Синай. Пожалуйста, в первую очередь мы видим, что гора Синай была ограждена чертою, а святилище было ограждено оградою. Второй момент, мы видим, что напротив скинии стоял жертвенник всесожжения, а с другой стороны и под горой Синай был поставлен жертвенник всесожжения. 24 глава книги «Исход», дорогие друзья, 4-5 тексты. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов мирную жертву Господу». И еще раз скажу, что напротив скинии стоял тоже жертвенник всесожжения. Но потрясает и тот факт, что на середину горы могли входить только священники и 70 старейшин сынов Израилевых. Точно таким же образом и в первое отделение святилище могли только входить священники, то есть потомки Аарона. Давайте посмотрим, как это выглядит в 24 главе книги «Исход». 1-2 стих, пожалуйста. И Моисею сказал он: «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходят». Друзья, сравнивая эти места и проводя библейскую типологию по всей Библии, мы видим тесную параллель. На середину горы Синай могли всходить священники Аарон, Надав и Авиуд и 70 старейшин Израилевых. И во святое место, которое было в первом отделении Скинии, могли входить только потомки Аароновы. Таким образом, мы видим явную параллель и обнаруживаем отчасти, почему же Павел, говоря о небесном первосвященнике, который совершает сегодня служение, лучше сказать, непрерывное ходатайственное служение, в небесном святилище – это самое главное учение. Более того, двигаясь дальше по библейской типологии, мы находим, что на самую вершину горы, которые символизируют святое и святых, потому что туда сошел Бог. Давайте посмотрим, что происходит в 24 главе. В книге «Исход» нам интересен 14-15 текст. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Иор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору. И давайте подчеркнем общее ключевое выражение. И покрыло облако гору. Давайте для напоминания посмотрим, что произошло, когда Моисей поставил скинию собрания. Пожалуйста, 40 глава книги «Исход», 38 текст. «Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева во все путешествия их». И если рассматривать эту типологию наглядно, то это можно изобразить следующим образом. Давайте посмотрим. Вот, конечно, это условная картинка. В первую очередь мы видим, что гора Синай была ограждена чертою, а святилище было ограждено оградою. Второй момент мы видим, что напротив скинии стоял жертвенник всесожжения, а с другой стороны и под горой Синай был поставлен жертвенник всесожжения. На середину этой горы могли входить священники, а на самую гору вошел только один Моисей, и облако покрыло гору, а народ стоял вокруг Синая. Точно таким же образом мы видим, когда была построена скиния, скиния была ограждена оградою. Перед скинию стоял жертвенник всесожжения. В скинию, в первое отделение могли входить священники, а во второе отделение, святое в святых, входил только первосвященник один раз в году. И когда первосвященник входил во святое святых, облако покрывало святое святых. Таким образом, дорогие друзья, нам следует сделать вывод, что учение о небесном святилище берет свое начало в книге «Бытие», что указывало на служение Иисуса Христа, которое подробно описывается в книге «Откровения». Я верю, христиане все читают книгу Откровения, потому что это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Это христианская книга, дорогие друзья. И в третьем тексте мы находим свидетельство этому: блажен читающий, слушающий и исполняющий слова книги пророчества сей, ибо время близко. И в 5-6 тексте мы находим: Иисус проливает свою кровь, чтобы сделать нас царями и священниками. Дальше мы видим его, он совершает служение возле 7 золотых светильников. Это начало служения, потому что перед Йом-Кипуром первосвященник лично осматривал минору, лучше сказать, свет миноры, и поправлял все лампады светильника. Только после этого он приступал к дню очищения. В 4 главе мы находим, и в 5 включительно, что тот же самый Иисус, будучи нашим первосвященником, берет свиток искупления из рук сведящего и объявляет нас братьями и сестрами. Поэтому, читая книгу Откровения, мы удивляемся, что свидетельство этой книги подробно описывает нам план, который был открыт иудеям в Ветхом Завете. Дальше мы находим Иисуса возле жертвенника кадильного, который ходатайствует за свой народ. Но прежде в печатях он открывает нам ход мировой истории и какое сопротивление встретят искупленные, когда будут свидетельствовать о небесных реалиях, о самом главном учении, о котором сказал апостол Павел. Далее мы находим Иисуса в 15 главе, который закрывает в небесном святилище двери благодати. И давайте посмотрим, чем заканчивается служение Иисуса Христа в небесном святилище. Но прежде хотелось бы подчеркнуть очень важный момент, дорогие друзья. С 1 и по 15 главу 8 стих включительно Иисус везде представлен нашему вниманию как небесный первосвященник. Его же искупленный народ, который находится на земле, представлен нашему вниманию как царство священников и народ святой. И когда Иисус заканчивает ходатайственное служение в небесном святилище, в 8 тексте мы находим, что он выкидывает угли на головы нечестивых. И с этого момента вы нигде никогда не обнаружите, чтобы Иисус был представлен нашему вниманию как первосвященник. Потому что служение первосвященника закончилось в небесном святилище. И на новом небе, и на новой земле Иоанн сообщает нам, что храма он там не видел. Пожалуйста, давайте перед тем, как подведем итог, прочитаем это удивительное свидетельство. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Слава нашему Господу за эту удивительную библейскую типологию, которая помогает нам ответить на вопрос, почему же апостол Павел, говоря о небесном первосвященнике, который находится в небесном святилище, утверждает, что это самое главное, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который находится в небесном святилище. Слава нашему Господу за великую надежду и за то, что мы можем, как простой народ, нигде не обучавшийся, ни в каких семинариях, духовных академиях, благодаря Библии, изучать Библию в библейской типологии за счет общего контекста и библейских ключевых фраз, которые жирным штрихом подчеркнуты во всем Писании. А нашему Господу слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.